начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Это подкаст о стране, в которой мы живем. И это не совсем та история про путешествия, которую мы привыкли наблюдать на экранах. Главное отличие, по понятным причинам, у нас нет картинки. И поэтому приходится использовать всю силу слова, чего мы очень рады.
Еще мы поняли, что увидеть по-настоящему город, поселок, область, республику или край можно только познакомившись с людьми, которые там живут. Сегодня мы открываем горки Ленинские.
Ну вот если ты когда-нибудь ездил в Домодедово, все мы когда-нибудь ездили в аэропорт Домодедово, то указатель все время встречается по дороге. Музей-усадьба горки Ленинские. Я каждый раз, вот сколько я туда ездила, все время, ну что же такое за музей-усадьба? Надо заехать. И, наконец,
свершилось. Да. Теперь мы не просто знаем, что это, а готовы рассказать об этом, да? Мы готовы поделиться впечатлениями.
От Кремля час на машине, может быть, час 10, что-нибудь такое. Наверное, во времена Владимира Ленина, я сегодня когда зашла в Google, чтобы вспомнить некоторые детали его, скорее смерти, чем жизни, революционер. Вот раньше был вождь революции, или там главный рулевой Владимир Ленин. А сейчас вот прям так революционер, чтобы не ошибиться. Кто такой Ленин? Революционер. Ну и до сих пор в каждом городе есть памятник Ленину. Вроде бы все уже мы попрощались с советским наследием, а памятники стоят.
Нет, мы с советским прошлым попрощались, а с советским наследием не попрощались, к счастью, потому что среди советского наследия есть столько всего, что следовало бы и дальше использовать в повседневной жизни или в жизни искусства и архитектуры, чего стоит вот это главное здание музея в Горках Ленинских. Это же шедевр архитектуры.
Ну, давай начнем с того, что такое Горки Ленинские. Это огромное пространство, не знаю, парк, можно гулять, кататься на лыжах. Вот мы заезжали когда на территорию, там несколько заездов, там люди и с собаками гуляли, и на лыжах катались. И не все, конечно, они приходили в непосредственно музей. Что там есть на территории? Там есть сам музей имени Ленина, да, ему посвященный, самый последний, построенный в советское время, в 1987 году, если я не ошибаюсь.
Да-да.
И есть усадьба, где Ленин жил последние несколько лет своей жизни, 20-е годы прошлого века. То есть это разные строения, и более того, от одного до другого нужно ехать минут 10 на машине. То есть это настолько огромная территория.
И туда, в одно из зданий, принесли кабинет Ленина из
это
Кремля.
Это еще третья, да, точка, флигель. Давай начнем с музея. Сейчас он кажется уникальным. Почему? Вот представь, 1987 год, и там есть компьютер Apple.
Да-да.
Номер два.
Начали-то строить его, конечно, в 1985-м. Кое-кто еще помнит это время, когда, ну что такое советское наследие, нужно срочно от него избавляться, и это была не Великая Октябрьская социалистическая революция, а это был переворот, и, в общем, давайте пересматривать свое отношение. Это все мы помним, да, Горбачевскую эпоху. И вот в конце 85-го года начали строить этот музей. Я себе представляю, какая сложнейшая задача стояла перед авторами. Ну, великий, я считаю, гениальный архитектор Павлов, который построил само здание, он его называл «Мой Парфенон». Понятно, что
здание вот этого
самого музея, да.
Это научно-культурный центр, кавычки открываются.
Музей имени Владимира Ильича Ленина.
Да, это как бы часть этого заповедника. Ну, вообще, сейчас это выглядит. Для меня это была машина времени. Кому-то я перенеслась в 87-й год. Вот внутри ничего не изменилось.
Правда?
Да. Мне показалось, что вот ты можешь туда бы зайти, и как будто ты оставила вот сейчас современность все там за дверью, и такой раз в поздний Советский Союз перенес.
11 кубов и одно овальное помещение. Из них состоит сам этот комплекс. И один из кубов – это такой входной портик. Остальные 10, на них как бы зиждется вот это главное помещение. Ну, я такой благоговейный трепет испытал, честно тебе признаюсь.
Ну, надо сказать, что это интерактивный музей. Вот как мы сейчас привыкли к музеям, где вот все двигается и прочее. Вот это такое было придумано в 87-м году.
Да сложно себе представить. Так вот, благоговейный это я. Потому что просто так построено. Внутри помещения 5 кубов. Каждый из них, надо себе понимать, интерактивное представление, сделанное в 85-м году. Это не То, что мы привыкли понимать под арт-объектами нынешними интерактивными, это не лазер какой-то там и не огромная панель, где искусственный интеллект тебе что-то там нарисовал. Люди сделали это в 85-87 годах.
Ну, то есть это такие стеклянные, застекленные кубы. Пространства. Да? Да. А внутри происходит некое действие.
А внутри поднимаются, опускаются зеркала. Все это сопровождается текстом, озвучено лучшими советскими актерами. В общем, я вот думаю, что туда следует заходить не столько для того, чтобы почерпнуть что-то новое, а для того, чтобы ощутить то, как это чувствовалось людьми в 87-м году. То есть туда надо приходить с настроением. Садишься и понимаешь. Для 87-го года это было настолько необычно, непривычно, уникально. Стив Джобс, кстати, приезжал туда, да? Но я так понял, что сильно у них не получилось сотрудничество.
Потому что они пытались все, что происходит вот в этих кубах, это происходит через компьютер. Смысл
а в чем?
Стеклянное пространство. Ты перед каждым садишься. У тебя там такую машинку нажимается, кнопочка, которая, если она там перестанет нажиматься, то там все перестанет работать, как я понимаю, потому что восстановить это уже нет возможности. И там рассказаны такие вот истории жизни Ленина. Помнишь, да, там вот как его путь героя такой. Жизнь, смерть. Вот и самый последний куб, где как бы он уходит в темноту, когда он умирает. Такой аудиоспектакль.
Но он без пафоса, ты заметила?
Без пафоса,
потому
да,
что
да.
Конец 80-х. Да. Не то, что Ленин наш великий вождь и все вот это вот. Нет, без пафоса. Просто рассказано 5 кубов, 5 историй.
Из жизни революционера Владимира Ленина.
Да.
В Советском Союзе строилось очень много музеев, посвященных Ленину. И, как нам рассказали, задача с каждым годом становилась все сложнее и сложнее, потому что нужно было чем-то удивлять людей. Это последний музей, посвящен Ленину, построенный в Советском Союзе.
14-й.
То есть такой уникальный, да, объект, 14-й по счету. И он вот удивляет.
Дальше идем.
Дальше идем в Кремль. Как ни странно,
да,
звучит. В Кремле у Ленина был кабинет, пока он жил, работал и был активен до покушения на него в 18 году. В 1918, когда у него стреляли во время митинга на заводе, он был тяжело ранен. Жили, работали в Кремле. То есть вот как нам сейчас кажется, что-то такое Кремль далекое. Тогда это был квартира, офис, скажем прямо. И когда он умер в 24 году, там все было закрыто его женой Надеждой Крупской на ключик, и потом уже, как ни странно, в 90-е годы прошлого века все было из Кремля перенесено вот в музей-заповедник Горький-Ленинский. Там даже по размерам подгоняли, чтобы все вот как бы вошло тютелька в тютельку. Что там есть? Ну, во-первых, есть зал так называемых заседаний в Кремле, где собирались тогда в 17-18 годах начальники во главе с Лениным. Говорят, что он был очень строгий руководитель.
Сейчас тебя, подожди, члены Совнаркома.
Да, да, вот, да, правильно. Каждому давалось по 10 минут выступления, и все должны были уложиться прямо в 10 минут. Он считал, что это идеальный вот такой хронометраж, чтобы свою мысль и все свои идеи изложить. Дальше можно было чуть обсудить, но снова он предлагал обмениваться записками.
Передавали, не перебивали,
не перебивали. Да? Выглядит так. Такой длинный стол стоит в этом зале заседаний, покрытый зеленым сукном, привычным нам уже по картинкам. Если так подсмотреть, сам стол – это такая очень дешевая столешница, выполненная из самых простых материалов. Никакой там ни дуб, ничего. Просто они реально вот сидели за таким простецким рабочим столом, накрытым зеленой скатертью.
Собственно, и стулья у них.
И стулья были тоже простые, только у Ленина было плетеное кресло. Он во всех своих там кабинетах, неважно где, в Кремле, дома и так далее, он сидел только в плетеном кресле. Он считал, что так ты держишь спину, находишься в таком рабочем состоянии, потому что если кресло мягкое, то ты откидываешься и уже там расслабляешься и не можешь там, не знаю, что думать, созидать и так далее. Дальше идет его кабинет. Мне показалось, что он очень уютный. Вот не то чтобы такой вот, как вот сейчас кабинеты офисные, знаешь, там черные столы, там еще что-то. Там очень много предметов. Во-первых, там очень много книг. Там карта подписанная вручную. Там стол уставленный всякими различными предметами, такими очень приятными. Там есть лампа, там есть свечи, потому что иногда выключался свет, и нужны были свечи для работы, и мы их часто дарили.
У меня в Кремле выключали свет.
Да. Ну, а что ты хочешь? 18-й год. Еще же тогда не было вот этого плана электрификации всей страны.
Кстати, как раз он над ним работал в то время.
Да. И телефоны.
Ой.
Это вообще такая находка, потому что сейчас нам мы уже привыкли, что у нас телефоны не то чтобы дома стоит, про домашний уже, наверное, все отключили, а у нас в каждой руке по 2 телефона. А тогда-то телефон в кабинете, это была такая вот прямо новинка-новинка. И у него 2 телефона, которые стоит обратить внимание. Ну, один телефон по тем временам стандартный, когда соединяли через телефонистку, то есть ты поднимал трубку, говорил: «Барышня, алло, мне нужно там, не знаю, Троцкий. И девушка какие-то там проводочки соединяла, и звонил телефон в другом кабинете, говорила: товарищ, вам звонит Владимир Ильич Ленин. И они так разговаривали. Поскольку у Ленина были частые головные боли после ранения и болезни, звук в этом аппарате был отключен. Поэтому он понимал, что ему идет звонок, когда там лампочка мигала. Вот, не знаю, лампочка меча тут пошла или нет. Ну, в общем, мигает лампочка, он поднимает трубку, говорит: алло, и разговаривает. И там стоит второй аппарат с диском. С диском, это тоже сейчас, наверное, потерянный уже артефакт, можно так сказать, потому что мы-то все привыкли на кнопочки нажимать, неважно, в каком телефоне. А там, значит, нужно было пальчиком набирать. Я вот сейчас так подумала, нам обо всем этом рассказывал Борис Вячеславович Власов, советник директора музея-заповедника Горки-Ленинский. И он нам рассказал, что людям тогда приходилось объяснять, как пользоваться дисковым телефоном. И я сейчас подумала, вот сейчас представь кому-нибудь, твоей дочке, например, 15-летней, покажи такой аппарат, она же тоже спросит, как им пользоваться.
Я объяснял недавно.
Да? Она же тоже не знает.
Да.
Вот, это примерно очень похожая ситуация. И вот давайте послушаем. Борис Вячеславович зачитал такую инструкцию, которая была специально написана в те времена, как пользоваться этим телефоном.
Если нужно соединиться, например, с абонентом 149, прежде всего нужно и необходимо снять трубку и приложить телефон в слуховую часть к уху, а затем, не ожидая ответа со станции, никто не ответит, потому что телефонисток там нет. Повернуть номерной диск обязательно 3 раза следующим образом. Держа в левой руке трубку, привожной к уху, указательным пальцем или другим пальцем правой руки или обрезком карандаша, вставленным в отверстие диска, под которым стоит цифра 1, повернуть диск по часовой стрелке до упора и вынуть палец. Повернуть диск по часовой стрелке до упора 2 раз, но уже от 2 цифры, и так дальше, дальше, дальше. По окончании разговора необходимо положить трубку на место, иначе нельзя получать новые сообщения. Стучать по вилке, на которую кладется трубка, не нужно, так как это не помогает, а портит аппарат.
В принципе, можно сейчас использовать эту инструкцию, вот так да, вот ее да. записать и переслать всем там 20-летним, как пользоваться вот таким вот аппаратом, да? И не только Владимир Ильич им пользовался, там еще есть уникальная, на самом деле, такая, помнишь, записная книжка с внутренними телефонами, там-то были простые номера для членов Совнаркома. Так вот, если я правильно помню, Лев Троцкий там у нас под номером 003.
Скорая помощь.
Феликс Дзержинский, который тогда отвечал за внешнюю политику, это 007, практически советский Джеймс Бонд.
Оттуда оно, видимо, и позже. Пошло.
Да, туда оно, видимо, и пошло. Что еще есть в этом музее кремлевском? Собственно, комнаты, как они жили. Есть комната Владимира Ильича, его спальня. Что там интересно? Комната Ильича, есть комната его сестры Марии, которая жила вместе с ними. Она была не замужем, она подруга-соратница, красавица, как он ее называл. И все самые лучшие комнаты, лучшие вещи у нее. И комната Надежды Крупской, а также гостиная и столовая.
Это вот все кремлевский кабинет.
Это все кремлевский кабинет. Ну, потому что они там и офис, и жилье. Так вот, во всех комнатах одинаковые кровати. Очень скромные, поскольку откуда-то их там привезли, не знаю, уж там с какого-то там помещения достались. Такие железные, очень простые.
Говорят, из национали.
Или из национали.
Говорят, да.
Небольшие, скромные, железные кровати у всех троих одного типа. У Надежды Крупской в комнате очень много книг, посвященных детям. Она вот тогда занималась детским образованием. Как воспитывать, как работать с детьми с отклонениями. Прям несколько шкафов стоят у нее. И такая небольшая кухонька, я не знаю, мне запомнилась сковородка, которая такие там углубления для 4 яиц. Я так думаю, что это для яичницы. То есть она уже такая готовая сделать яичницу на 4. Потому что Надежда Константиновна говорила, что она ничего, кроме слоновой омлета, делать не умеет. И, вероятно, ну, у них там, естественно, наверное, была домработница, которая этим занималась. Но, возможно, она сама туда заходила и вот, значит, вот эти яички там жарила. И сундуки, помнишь, какие у них были классные? Там сундуки стоят, которые еще мама и Ленина подарены ему, которые они с собой перевозили.
Ну, они классные только с исторической точки зрения. Ну, так-то, да, значит, да, сундуки, большие, сундуки да, большие.
Да. А в его комнате вот очень трогательно лежит плед, подаренный как раз его мамой, оригинальный. Он его сохранил и с собой везде возил.
Да.
В общем, дальше...
Поразило ли тебя, да. что там очень просто? Ну, там очень просто.
Совсем просто,
ну,
да.
Вот совсем просто.
Совсем да. просто, да, да.
То есть это все не сказки, что Ленин жил в очень простой обстановке.
В Кремле, да. Я бы такого не сказала про усадьбу.
А вот
потому
теперь
что она не совсем, ленинская.
Теперь к усадьбе.
А выходишь ты из этого кабинета, и там, на самом деле, не так далеко идти по аллее до непосредственно усадьбы, где он уже последние там 2-3 года с женой, сестрой и братом Дмитрием они там проживали. Чувствовал себя не очень, в Кремле было сложно, и вот с 18-го года ему этот дом присмотрели, не так он далеко от Москвы, как мы вначале сказали. Сначала он жил во флигеле, потом уже в основном доме. Что за усадьба? Усадьба эта была куплена в начале века Зинаиды Морозовой. Это вдова мецената, миллионера по тем временам Саввы Морозова. Полностью перестроенный дом был в 1909 году. Там было электричество, телефон, водопровод. Для тех времен действительно все очень современное.
Гараж для автомобилей.
Гараж для автомобилей, вот там, не знаю, туалет. Вся техника привезена из Великобритании, все новейшее. Когда заходишь внутрь, там, конечно, уже другая совершенно обстановка по сравнению с тем, что в кабинете в Кремлевском, поскольку там все сохранилось, вот сделано женщиной. С женщиной для того, чтобы там жить с комфортом. С женщиной, у которой было много денег.
Со вкусом.
Со вкусом.
Да, так, да.
Все гостиные, там купались картины, вся обстановка внутри. И, собственно говоря, семья Ульянова Ленина, когда туда заехала, они там ничего не меняли для себя. Ну, кроме там, он даже жил и умер в комнате, которая так называется девичья комната, такими зелеными красивыми гобеленами.
Самая красивая, на мой взгляд, комната.
Одна из самых светлая, с большими окнами. И вот там можно представить, как он там сидел, не знаю, смотрел, там есть остался стульчик, где сидела его жена Надежда, читала ему книги, кресло, где он там лежал. Много света, потому что вот такой дом, пример неоклассицизма, с большими окнами, как на первом этаже, как и на втором. Совершенно прекрасный кабинет с трубой, чтобы смотреть на звезды. Значит, говорили, что они там любили на звезды смотреть, как и сама Зинаида Морозова. Гостиные женские, мужские.
Самая красивая у Марии, конечно же.
Самая красивая комната у Марии, да, в голубых тонах.
В голубых, да.
Прекрасная огромная гостиная, где, видно, все собирались там пить чай или там что-то еще. Садовые скульптуры внутри, потому что тогда считалось, что сад должен быть продолжением дома, поэтому были там и растения внутри. Стоит там уникальное пианино, о котором нам подробно рассказали. Пианино оркестровое, большое оркестровое пианино.
Четыре педали, друзья.
Четыре педали. Было придумано в Америке такой инструмент, когда с концертами все хотели выступать в начале прошлого века, но было дорого с собой оркестр возить, поэтому возили с собой эту пианино, нажимаешь на одну педальку, и там у тебя звучит и банджо, и мандолина, еще два инструмента. В общем, такое оркестровое пианино, совершенно уникальное, сохранившееся. Играть на нем, правда, сейчас нельзя, потому что все детали оригинальные, если там нажмешь на что-то, струнка или что-то там еще лопнет, уже не восстановишь, потеряет свою
ценность. Просто смотрите, как выглядит, да, как выглядело
пианино.
Можно
посмотреть, как выглядит. Фарфор, совершенно шикарный. Библиотека с рукомойником перед ней, потому что, значит, книги были тогда типографская печать, руки пачкались, плюс там же играли в карты, и рукомойник такой английский, британский, красивейший, с голубой росписью стоит перед библиотекой, значит, книги почитал, руки испачкал, пошел помыл, там в карты поиграл, в мелом тоже испачкал, тоже пошел помыл. В общем, дом весь наполнен его хозяйкой Зинаидой Морозовой, которая по тем временам была какая-то очень богатая женщина, любившая пожить. Она была трижды замужем. Первый с мужем она развелась. Потом вышла замуж за Саввой Морозовым, который трагически погиб в Каннах, покончил с собой. И третий ее муж был такой Анатолий Рейнбот, был московским градоначальником. Они жили вместе, все вещи туда она привозила, заказывала из Европы, Америки. Он был расстрелян в 1918 году. Сама она прожила еще долгую жизнь, пережила революцию, не эмигрировала.
Да, надо сказать, что после революции-то ее выгнали, конечно.
Ну да, естественно, она оттуда уехала в 1918 году, хотя хотела остаться там, как сохранить, жила очень бедно. Сначала в Староконюшном переулке в Москве до 1924 года, чуть не умерла там с голоду, потом ее там нашел случайно Немирович Данченко, а поскольку Савва Морозов, ее бывший муж, был покровителем МХАТа, дали ей небольшую пенсию, переехала она там к своей племяннице в Ильинское, до последних лет красила волосы, в такой голубой цвет, и была такой дамой с тех времен. В Горке она, к сожалению, не вернулась, но вот ее дом, благодаря тому, что Ленин там прожил свои последние годы и умер там в этой вот девичьей комнате, он сохранился, и сейчас можно вот куда туда приезжаешь, ты как бы приезжаешь в гости Ленина, но по факту ты, когда заходишь в эту усадьбу, ты приезжаешь в гости к Зинаиде Морозовой, потому что все там как бы дышит и наполнено вот этой женщиной. Ты прям вот переносишься в дом начала 20 века и представляешь, как там люди жили, устраивали свой быт, и какие у них были туда вкусы и настроения. Но что там еще есть примечательного, это то, что все-таки связано с Лениным. Ну, во-первых, гараж.
Гараж. Я все думаю, мы расскажем про гараж.
Роллс-Ройс,
это же
Роллс-Ройс не на колесах, а на лыжах.
Да, ну, во времена Ленина, я так понял, это как раз был Роллс-Ройс еще на колесах. То есть это чудо техники, которое из Англии поступило. Он праворульный. выглядит...
Называется «Серебряный призрак».
А, да, «Серебряный призрак».
Который украли, да. Это такая фигурка на его передней части. Сейчас она, кстати, не оригинальная, потому что там в какие-то прошлые годы прошлого века экскурсовод отвлекся, кто-то из детей, значит, ее отвинтил, потом испугался, увязал, убежал, якобы выбросил в соседнюю речку.
Так что, если кто найдет, может вернуть, кстати, в музей. Кроме Роллс-Ройса.
Да, там, значит, электрическая инвалидная коляска, да.
Коляска даже, да, не сани, а коляска.
Коляска, да, на которой катался брат Ленина.
Вообще хотели отдать Ленину, насколько я понял, но у Ленина рука была одна недостаточно работоспособна после ранения. Ну, он отдал своему брату Дмитрию. Дмитрий пользовался с удовольствием. Говорят, это очень жизнелюбивый был человек.
Несмотря на то, что у него не было ног.
Вот.
Он и его семья в горках оставались еще долго, уже еще после смерти Ленина, до 43-го года, до его смерти. И про Дмитрия Ульянова говорим.
Угу.
Но что еще? Это аллея с памятником.
О, да.
Когда ты идешь от флигеля, где находится музей Кремлевский, Ленинский, идешь к этой усадьбе, по дороге, буквально перед входом в усадьбу, стоит памятник, посвященный, ну, как бы, смерти революционера. То есть там рабочие его как бы выносят на руках после его смерти из этого дома. С этим памятником связана интересная история, которую нам рассказал Борис Власов.
Меркуров, он был, но если не классическим учеником Родена, то достаточно долгое время работал при мастерских Родена. И это не его мнение, это Роден числил его одним из своих учеников. Поэтому, когда Меркуров взялся за первый вариант памятника, он его к промышленной выставке 27-го года, первый вариант сделал, он его сделал в классическом роденовском духе. То есть это что такое? Извините, атлетическая мужская фигура абсолютно без одежды, с минимумом одежды. Комиссию по приемке возглавлял, естественно, товарищ Сталин, который придерживался несколько более консервативных взглядов. Естественно, его, видимо, подготовили к тому, что какого рода памятник он увидит. Поэтому, по легенде, Сталин обошел памятник один раз, обошел два и с характерным акцентом сказал: «Товарищ, у меня к авторам только два вопроса. Первый – почему голые мужики несут вождя? Второй – почему вождь голый?» Луначарский пытался отстаивать это. Он говорит, что скульптор своял это в древнегреческом духе. Когда древнегреческий герой уходил из жизни, то вот такие же атлетические фигуры его несли, но, в общем, не прокатило.
Не прокатило, да.
Там другой стоит памятник.
Другой,
сейчас.
Но он как бы похожий по замыслу.
Мужики одеты.
Не то, что одеты, они в ткани. И Владимир Ильич тоже прикрыт вот тканью. Да. Стоит он как бы в начале аллеи, которая вот ведет от дома-усадьбы к флигелю, где находится кремлевская квартира.
Ну, Меркуров, говорят, обиделся.
Скульптор, да, автор. Mm-hmm. Обиделся, да. Ну, что поделаешь, слушай, mm-hmm, действительно. Да. Тогда был слишком прорывной памятник. Ну что, уникальное место, мне кажется, где встретились сразу несколько эпох.
Да так и не подумаешь, вот на самом деле. Кажется, ну подумаешь, вот едешь, что за горки ленинские, ну и ладно. А потом, когда посетишь...
Да,
ух ты, ну, ух ты, вот это да.
Вообще, женщины играли в жизни Владимира Ленина большую роль. Это его и мама, которая за ним всю жизнь присматривала, сестра, которая была рядом с ним, и...
Конечно, Надежда Константиновна.
Надежда Константиновна, да, которая память о нем была его верной, вернейшей подругой, и Инесса Арман, который непонятно, то ли брат его был в нее влюблен, то ли сам Владимир Ильич, но говорят, что в семье любили классическую музыку. И по легенде, или уж по истории, я же не знаю, правда, нет, или по воспоминаниям сестер, те несколько раз, когда они видели Ленина плачущим, это было на похоронах Инессы Арман. Надо сказать, она же была легендарная девушка, революционерка, умерла в 20-м году от холеры. Потому что с ним у него ассоциировалась музыка Бетховена, апассионат Бетховена. То ли они ее слушали вместе, то ли еще что было. Ну, в общем, плакал он на похоронах, и плакал он каждый раз, когда слушал эту музыку. Такой был непростой и в чем-то очень сильный, но и романтический человек, мне кажется.
Thank you.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.